Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. С Днем Победы. Поздравляем сердечно всех. Здесь Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. Да, и в гостях у нас кандидат исторических наук и кандидат богословия, священник Илья Соловьев. Мы продолжаем разговор о церкви в годы Великой Отечественной войны, о той ситуации, которая... Как изменилось вообще положение церкви за эти годы и чем конкретно смогла она помочь стране, своему народу. Отец Илья, а какова была ситуация на оккупированных территориях? Вот, в частности, Псковская миссия, которая у многих на слуху благодаря...
Кто-то ее оценивает со знаком плюс, кто-то со знаком минус. Понятно, что черное и белое, ничего нельзя покрасить в истории в черное и белое, но тем не менее.
Псковская миссия была основана на территориях, которые находились под властью немецкого военного командования. Все те территории, которые находились под властью военного командования, находились в гораздо более лучшем положении, чем те территории, на которых свирепствовала СС. И немецкое военное командование относилось к местному населению более лояльно, чем регулярные части СС и чем те идеологи нацистского режима, которые приходили после того, когда простые вояки захватывали эту территорию. И вот Псков долгое время балансировал. То наши должны взять были, то, может быть, немцы там сдать как-то его должны были. Одним словом, я затрудняюсь сказать с точки зрения военной, однако военное командование значительную часть времени управляло территории Пскова. И вот огромное количество церквей, которые канонически относились, между прочим, к митрополиту Ленинградскому Алексею, разрушенных, причем разрушенных относительно недавно, попросту засыпанных сеном или заваленных нечистотами, или просто заколоченных, церквей, в которых еще сохранились иконостасы, и даже в некоторых случаях и с иконами, население захотело, чтобы эти церкви действовали. Оно тоже страдало. Оно, во-первых, находилось на неприятельской территории. Во-вторых, значительная часть населения имела своих родственников, которые воевали в действующей армии. У них тоже было потрясение. И, в-третьих, немцы свирепствовали. И они хотели, эти люди хотели иметь церковь. И появилась инициатива открывать церкви. Но как открывать? Кто открывать? По некоторым данным, лишь два священника Псковской области утаились, тайно скрылись от преследований и жили под жили как гражданские лица, а все остальное духовенство было уничтожено. Кто мог помочь? И вот тогда они обратились в Прибалтику, где сохранились еще в достаточном количестве священники, диаконы, и где был митрополит Сергий. Митрополит Сергий Воскресенский. Эти люди обратились к нему и попросили создать особую структуру, которая помогла бы восстановить церковную жизнь на оккупированных территориях. И митрополит Сергий Воскресенский, патриарший экзарх, экзарх Московской патриархии в Прибалтике, принял решение о создании такой структуры. Была создана группа миссионеров. Эта группа направилась в Псков и в подлежащие районы, где началось совершение богослужений, массовое крещение людей, причащение, отпевание тех, кого почти за 20 с лишним лет не отпевали, венчание даже тех людей, и стариков венчали, потому что не было возможности повенчаться при советской власти. Вот, и эти священники выполняли свой пастырский долг. Сейчас некоторые находятся ригористы, которые говорят, да, но они выполняли свой пастырский долг на территориях, которые были захвачены немцами, и они сотрудничали с немцами. В чем же они сотрудничали? В том, что они получали в полицейском управлении пропуск на проезд из одного селения в другое. А как им нужно было делать? Им нужно было ехать без пропуска и получить пулю. Их упрекали в том, что они получили, упрекают, вернее, некоторые ригористы в том, что они, например, получили от немцев Тихвинскую икону Божией Матери. Причем все это было обставлено очень торжественно, и отец Кирилл Зайц принимал эту икону есть кинохроника и так далее, так далее, от немцев. А что было делать? Икону, величайшую святыню земли русской, нужно было не принимать, а сказать: сожгите ее в топке крематория. Они исполняли свой пастырский долг, они не занимались политикой, и никакой ответственности за злодеяния немцев на территории, попавшей под немецкую оккупацию, эти люди не несут. Эти люди мученики христианского долга, если угодно. Они рисковали, был риск и со стороны партизан, потому что их кое-кто все и тогда рассматривал как пособников немцев. Был риск и со стороны немцев, был риск со стороны грабителей, которые промышляли по псковским лесам. И тем не менее, рискуя жизнью, эти люди продолжали свое служение. И вот псковская миссия – это пример того, как священники, несмотря на сложнейшую политическую ситуацию, оставались на своем посту. Причем они не просто оставались на своем посту, они были верными сынами своей матери церкви. Они не перешли ни под какую-то польскую православную так называемую церковь, которую там хотели создать, или под украинскую автономную церковь, или куда-то еще, они не отошли в зарубежную церковь. Они оставались членами Московской патриархии, Русской православной канонической церкви. И оставаясь членами этой церкви, они исполняли свой долг. Поэтому я только преклоняюсь перед этими людьми.
Всего лишь год назад умер последний участник псковской миссии, отец Георгий Тайлов, в Латвии. А что известно про владыку Сергия, митрополита Сергия Воскресенского? Потому что тоже историки спорят, был ли он агентом НКВД, был ли он... сотрудничал ли он с немцами, его странная смерть, гибель, вернее, на дороге. Вот что про это сейчас известно?
Есть документы советские, в которых указывается, что на территорию Прибалтики был послан агент НКВД митрополит Сергий Воскресенский. О том, что иерархи в той или иной степени сотрудничали с этой организацией, наверное, известно всем. Вопрос о том, в чем заключалось это сотрудничество и для чего это сотрудничество проводилось. Об этом очень хорошо, кстати говоря, в свое время говорил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, нынешний святейший патриарх. Приходилось жить в тех условиях, в которых уж Господь дал жить. И сотрудничество, приходилось общаться с этими людьми, встречаться с ними, но очень часто, как говорил митрополит Сергий, это была игра с дьяволом, то есть это была попытка обмануть дьявола для того, чтобы защитить интересы церкви. Когда митрополит Сергий оказался на территории, уже захваченной немцами, он открыто заявил о преследованиях церкви в Советском Союзе. Будучи членом Московской патриархии, иерарха Московской патриархии, он прямо сказал, что митрополит Сергий Строгородский, находящийся в Москве, в своих высказываниях не свободен, что все его заявления о том, что в СССР нет гонений на церковь и что созданы условия для ее свободного существования, это ложь, что каждый раз приходится ожидать при всяком стуке в дверь, что приехал черный ворон, который заберет того или иного священника или самого митрополита, и эта обстановка совершенно ненормальная, что церкви закрываются, что верующие преследуются. Митрополит Сергий открыто об этом заговорил. Конечно, на определенном этапе немцам это было выгодно. И даже Сталин испугался того, что там, на территории Прибалтики, вдруг стали открыто говорить правду о положении церкви в СССР. И не кто-нибудь, а бывший иерарх Московской патриархии, если точнее сказать, не бывший, а действующий иерарх. И советская власть, конечно, отнеслась к этому с большой настороженностью, и можно сказать, что и псковская миссия, и деятельность митрополита Сергия в Прибалтике в той или иной степени способствовала изменению отношения Сталина к церкви и сподвигла Сталина на встречу с тремя митрополитами в сентябре 43-го года.
Вот как раз, да.
Про эту встречу хочется подробнее поговорим.
Единственный вопрос, кто все-таки убил митрополита Сергия?
Доподлинно неизвестно. Вышла книжка совсем недавно, называется «Церковь против большевизма», которая специально посвящена жизни митрополита Сергия и деятельности в условиях оккупации. И в этой книге рассматриваются все возможные версии. Митрополит Сергий ехал по дороге на машине. Предположительно, в него стреляли люди, одетые в немецкую форму. Смерть его была выгодна и НКВД, и отчасти гестапо. И кто совершил это злодеяние, окончательно сказать сейчас нельзя. Есть разные версии, есть разные аргументы. Но я думаю, что если бы инициатором этого преступления были бы немцы, то солдаты, которые стреляли в митрополита Сергия на пустынной дороге, были бы одеты в форму красноармейцев. А если бы было бы наоборот, то солдаты были бы одеты в немецкую форму.
Чтобы это... так перевести стрелки друг на друга.
Ну, там в этой книжке, эту книжку мы написали с Михаилом Витальевичем Шкаровским, очень подробно, целая глава посвящена этой теме, сейчас нет необходимости этого вдаваться, кто может посмотреть эту книгу. Но вот такой самый простой аргумент, что ну, и та, и другая сторона была заинтересована обвинить своих оппонентов в этом
сторону,
убийстве.
Да.
И то, что они были в немецкой форме, скорее всего, тоже косвенно свидетельствует в пользу того, что он был убит партизаном.
Итак, уже начали говорить, и сейчас перейдем к этой теме. Встреча Сталина с иерархами, с митрополитом Сергием, да, в 43-м году митрополитом Николаем. Очень многие говорят, что это поворотный момент в жизни церкви, поворотный момент в отношении государства и церкви, сталинского государства и церкви. Насколько это верно? Насколько действительно произошел, ну, если так можно сказать, ренессанс? Или все-таки это в большей степени фикция, которая была необходима государству только для того, чтобы как-то облегчить свое собственное существование?
Сталин был заинтересован в изменении, как я уже говорил, мнения западных союзников в отношении Советского Союза. Он пытался представить Советский Союз как государство с человеческим лицом. И одна из серьезных претензий, которая всегда предъявлялась Сталину, заключалась в том, что он не дает людям свободно веровать в Бога. И вот когда началась война, и ситуация на территориях, на западных территориях Советского Союза и в Прибалтике кардинальным образом изменилась, когда возникла Псковская миссия, когда стали открыто говорить о преследованиях церкви в СССР, когда всему миру предъявлялись уже не просто слова, а были показаны документы об этих преследованиях, когда были показаны храмы, которые были разрушены большевиками, когда свидетели стали выступать, Сталину, конечно, нужно было каким-то образом изменить внешне, по крайней мере, свое отношение к церкви. И с этой целью он встретился 4 сентября 43 года с митрополитом Сергием, Алексеем и Николаем в Кремле, где обсудил насущные потребности церкви и дал согласие на директивное возрождение церкви в СССР. Не будем забывать, что эта встреча была проведена перед приездом в Советский Союз архиепископа Йоркского, который со своей стороны должен был засвидетельствовать перед властями Великобритании о том, что же действительно происходит в Советском Союзе и какое положение религии в СССР. Поэтому здесь было много сиюминутных факторов, но и был, конечно, стратегический расчет Сталина на то, что он будет использовать в своей патриотической работе и верующих людей, и их церковных руководителей. Вот этим объясняется встреча, которая состоялась 4 сентября 43 года. А 8 сентября 43 года состоялся Архиерейский собор, на котором был избран митрополит Сергий Старгородский, патриархом московским и всея Руси. 12 сентября 43 года была интронизация. 14 сентября, через два дня после интронизации, государство ответило на эти церковные мероприятия своим шагом. Оно утвердило Совет по делам Русской Православной Церкви, при совнаркоме СССР во главе с Карповым, который фактически выполнял надзорные функции над церковью.
Как его называли еще оберпрокурором в народе.
Да, действительно, Карпов был своего рода оберпрокурором. В сентябре был возобновлен выпуск журнала Московской патриархии. Конечно, возможности для церковной жизни были открыты больше. Но это ничто по сравнению с тем, что было сделано той же самой Псковской миссией или на митрополитом Сергием Воскресенским на территории, которая находилась под его церковным окормлением.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю, дорогие слушатели, в гостях в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» кандидат исторических наук, кандидат богословия, священник Илья Соловьев. И мы говорим о церкви в годы Великой Отечественной войны. Снова и снова всех поздравляем с Днем Победы, с сегодняшним великим праздником.
Поговорили мы чуть-чуть о встрече Сталина с иерархами, о том, как изменялась жизнь церкви во второй половине войны с 43-го года. И вот собор, который буквально через несколько дней после этой исторической встречи произошел. Известно, что на этот собор епископов вывозили из лагерей самолетами.
Да, товарищ Сталин спросил митрополита, расспрашивал митрополита Сергия согласно протоколу о тех проблемах, которые есть у церкви. И митрополит Сергий намекнул на то, что существует кадровая проблема. «А почему же у вас существует кадровая проблема?» – спросил товарищ Сталин. «Потому что мы воспитываем, семинаристов, а они становятся генералиссимой Советского Союза», сказал митрополит Сергий.
Иосиф Виссарионович ответ удовлетворил?
Я думаю, что он усмехнулся в свой роскошный ус. Вот. Но далее стал вопрос о том, а как проводить собор? Кто будет присутствовать на этом соборе? Если соберется три человека, митрополит Алексей, митрополит Сергий Воскресенский, естественно, не мог принять участие, то они, в общем-то, изберут самого себя. И митрополит Сергий подал список лиц, которых он просил освободить, тех, кого он помнил, кого он считал наиболее деятельными людьми, вот в такую трудную минуту могущими принести пользу для
церкви. А из этого списка уже далеко не все были живы.
Да, из этого списка очень многие уже не смогли приехать на собор. Но была дана соответствующая директива по лагерям, и начали отыскивать уцелевших священнослужителей, которых отпустили на этот собор, и собор прошел благополучно. Митрополит Сергий был избран большинством голосов, да и в то время другого кандидата на эту должность не было. Иногда говорят, что были выборы безальтернативные, что, может быть, кого-то другого. По-видимому, никто не смог бы уже справиться в такой трудной ситуации с этими обязанностями так хорошо, как смог справиться митрополит Сергий, несмотря на то, что он шел в свое время на различные вынужденные компромиссы с властью.
А сколько человек в итоге принимало участие в этом соборе? Неизвестно?
Несколько десятков человек, я сейчас не затрудняюсь назвать точное число.
Тем не менее, да, то есть кого-то все-таки удалось выудить из-за стенков лагерей. Хорошо, что так. Отец Илья, а вы знаете, бывают, я не знаю, в 90-е годы издавались разные книги, которые рассказывали о чудесах, связанных, там, чудесах в годы войны, связанных с теми или иными там, иконами, да, или храмами и так далее, или с молитвой каких-то конкретных людей. Вам известны какие-то подобные примеры, которые можно было бы, ну, я не знаю, вот вы как историк, да, вы занимались архивами, работали с огромным количеством материалов, может быть, какие-то вещи документально засвидетельствованы, да, они принадлежат исключительно народному фольклору.
Я не сомневаюсь в том, что было очень много чудес, которые Господь послал через свои святые иконы, что было много таких событий, которые действительно потрясли народное сознание. И очень часто вот эти чудесные события не находят отражения в документах. Но есть и вымыслы, есть информация, которая не получила, не получает никакого подтверждения. в исторических источниках, которые кажутся нонсенсом для того человека, который хоть как-то углубляется в изучение этой эпохи.
Например?
Например, известие о том, что как будто бы с Казанской иконой Божьей Матери облетали вокруг Москвы. Или известие о явлении Сталина Матроне, блаженной Матроне, что как будто бы он ходил к ней советоваться. Я думаю, что эта информация не подтверждена источниками, и говорить о ее аутентичности у нас нет оснований.
Но такое неофитское сознание, я не имею в виду конкретного человека, а неофитское сознание общества начала 90-х рождало, видимо, такие легенды.
Ну, понимаете, в чем дело? Вот эти все слухи о том, что Сталин дал свободу церкви, они ведь отчасти связаны с таким явлением, которое можно назвать так называемым православный сталинизм. Сейчас ведь идет реабилитация Сталина на различных путях. Об этом очень хорошо совсем недавно в программе с Познером говорил митрополит Илларион. И говорил очень аргументированно, мне, собственно, нечего добавить, можно посмотреть эту передачу в интернете. И попытка представить, попытка сочинить различные истории по поводу облета иконы или по поводу посещения Сталина Матрёны блаженной, вот, мне кажется, что это во многом исходит вот из этих кругов так называемых православных сталинистов, которые пытаются представить товарища Сталина как мудрого вождя, который во время войны прозрел и пошел навстречу Русской Православной Церкви.
Да, вот в связи с этим как раз в последние там, минуты нашей программы хотелось бы спросить вас, кончилась война, уже вроде бы все, победа. Положение церкви постепенно все равно менялось, еще при жизни Сталина сильно изменилось в худшую сторону. Но какое-то по инерции ли, или же, возможно, церковь была нужна государству для реализации каких-то своих ближневосточных планов. Вот что происходило в первые годы после войны?
Государство отступило во время этой войны от своих позиций. Отступило в первую очередь от того курса, который оно взяло. Это было военное, если угодно, отступление, как отступление на фронте. Оно отступило перед церковью, перед небольшой группой иерархов, небольшой группой священнослужителей, уцелевших в Советском Союзе, и перед достаточно большой группой верующих людей. Оно отступило в своей политике, и церковь одержала в годы войны победу. Пусть эта победа была... может быть, временной, может быть, тактической, скажем так. Может быть, она была обусловлена разными обстоятельствами, как и во время войны бывает, там погодные условия кому-то способствуют победе, а кому-то не способствуют, на море шторм и так далее. Но, тем не менее, церковь в годы войны победила. Да, государство пыталось использовать Московскую патриархию в своих интересах, и об этом тоже сейчас очень много уже и говорится, и написана целая монография историка Болтова, нашего современника, который работает в синодальном отделе, информационном отделе, у него есть об этом целое исследование. Есть и другие работы, есть работы профессора Одинцова. Сталин пытался использовать Московскую патриархию в своих практических интересах, но ничего не получилось. Не получилось, с одной стороны, потому что Московская патриархия не была тем орудием, которое можно было использовать для достижения своих целей. А с другой стороны, не получилось потому, почему говорил в связи с тем, о чем говорил митрополит Сергий Воскресенский там, на свободе, что церковь никогда не была с этой властью. Она всегда стояла против этой власти. Она всегда стояла против безбожия, против насилия, против убийства людей. И можно добавить, что когда началась война, церковь не могла быть ни с фашистами, ни с коммунистами, потому что христианин не может быть ни фашистом, ни коммунистом, потому что и те, и другие официально призывают к уничтожению одной части населения, другой, для достижения какого-то якобы всеобщего блага. Немцы или фашисты, скажем, это правильнее, фашисты призывали для того, чтобы достичь блага для Германии, к уничтожению одной нации и другой, а большевики для того, чтобы достичь блага, предлагали уничтожить один класс с другим классом. Поэтому церковь не могла быть ни с советской властью, ни с нацистской властью. Она была со своим народом, с тем самым народом, который был верен ей. И она одержала победу. И она одержала победу и над советской властью, в конечном счете, пусть эта победа была относительной и недолгой. Вот, и одержала определенную победу над немцами в лице митрополита Сергия Воскресенского. А дальнейшая ее судьба после войны – это отдельная сложная история, которой можно посвятить очень много времени.
Интересно, знаете, такой символизм, Никапер тоже не раз отмечался, что День Победы, 9 мая, приходится на один из ближайших дней к той дате, когда отмечается День памяти Георгия Победоносца. Да, то есть вот понятно, что это вненаучный вопрос, я прошу прощения, но тем не менее вот такое совпадение, оно обращает на себя внимание.
Да, конечно. И в День великомученика Победоносца Георгия правильно тоже было бы служить благодарственные молебны о том, что Господь даровал победу в этой войне нашему народу. Хотел бы поздравить всех ветеранов, участников войны с этим праздничным днем, пожелать им доброго здоровья, терпения и помощи Божией. Время сейчас сложное. Я думаю, что поскольку уж вы пережили гораздо более сложные времена, то вы переживете и это время, и дадите нам пример того, как нужно переносить трудности в нашей жизни.
Спасибо большое, священник Илья Соловьев, кандидат исторических наук, кандидат богословия. Вот праздничный светлый вечер был у нас в студии. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин.
С Днем Победы, дорогие наши слушатели. Вот немного дат в нашем календаре, которые, безусловно, да, так нас всех объединяют. И спасибо за то, что этот день есть в нашей истории. И, знаете, все-таки гордость, наверное, такая безусловная, да, она в этот день знакома каждому человеку, который называет себя гражданином нашей страны. Простите за пафос, но здесь он, я считаю, абсолютно уместен. И вот как-то так.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».